Друзья, всем привет, с вами Спорткап. Это подкаст Boxing Day, Дмитрий Липский, Иван Громиков. Обо всем самом актуальном в английской премьер-лиге. Мы продолжаем обсуждать мыльные оперы этого межсезонья. И начнем мы, наверное, с Арсенала.
Ну да, не то чтобы у него там что-то...
Там, правда, нечего толком... Вот последняя новость по поводу Арсенала. Лоран Кассельне отказался ехать с Арсеналом на предсезонный тур в США.
Может, он боится травмироваться еще раз?
Вот пресс-служба клуба заявила: мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким правилам. Мы надеемся решить этот вопрос в ближайшее время. Каких-либо комментариев не будет по этому поводу. Ну, видишь, уже...
Этот вопрос стоит решить, если они скосильны, то с другими футболистами, потому что, наверное, центр обороны — это как раз наиболее... Ну, может, не наиболее, но одна из наиболее проблемных зон Арсенала. Там, наверное, не хватает качественных игроков.
Не, ну подожди, Мустафи.
Ну да, но они все относительно такие. Ну как бы никого, кроме Кассельны, там действительно качественного нет. И сам Кассельны не играет из-за травм очень много. Вот это, наверное, тоже позиция, которая требует усиления.
Но мы хотели поговорить по контексте Арсенала не про сколько про Кассельны, сколько про новое назначение технического директора, которым стал бывший игрок клуба бразилец Эду. Насколько я понял, он написано, во всяком случае, на BBC, что его предыдущее место работы вот в сборной Бразилии, он был там general-координатор. Я не знаю, что...
Ну, это... начальник команды, он организовывал всякие поездки, там, гостиницы.
Я понимаю, администратор, да, есть там человек, который занимается...
Грубо говоря, он был администратором, но он еще какую-то публичную роль, ну, в сборной как бы, ну, не совсем, наверное, он скаутскую роль вел. Бронировал гостиницы, общался с игроками, там...
Бронировал гостиницы, да, надувал мячики.
Да, там много историй с этим было связано, потому что Эду начал достаточно хорошо, ну, поначалу в сборной Бразилии его принимали игроки, как-то контакт он с ними наладил. Хотя против него многие были настроены, потому что он был, можно сказать, ставленником самого Тита, с которым они работали до этого, и казалось, что главный тренер сам назначил себе администратора. Ну, суть не в этом. А потом начались проблемы, связанные, естественно, с Неймаром, потому что многие футболисты были недовольны еще во время предыдущего чемпионата мира, что Неймар живет отдельно, где ему хочется, у него свои правила собственные. Ну и сам Неймар там посылал, судя по всему, того же Эду напрямую. Из-за этого как-то авторитет его немножко... был нарушен. Ну, естественно, когда Бразилия вылетела в четвертьфинале, то в Бразилии критиковали не только тренера, не только футболистов, критиковали в том числе и того же Эду, который, наверное, должен отвечать за
химию.
За химию команды. Вообще, да, внутри коллектива, все внутри делегации всей. Да. Эду вообще, кстати, репутация что такая себе. Ну, не то чтобы репутация. Он ведь когда в Арсенал переходил, еще в 2000 году, он из Бразилии прилетел. У него была длинная дорога очень, и он попал в аэропорт, в этот, в Хитроу. А там же была проблема с тем, что, ну, как обычно, очередь для людей, у которых нет паспорта Евросоюза, очень длинная. Он уже настолько устал стоять в этой очереди, у него был просто португальский паспорт с собой еще, его. И он пошел в очередь другую по португальскому паспорту. Естественно, там обратили внимание, что он вылетает по одному, прилетает по другому, он об этом ни о чем не подумал. Ну, ему отказали во въезде в страну, и потому что Арсенал еще долгое время не мог его... задействовать на поле. Ну, конечно, это было почти 20 лет назад, и можно надеяться, что сейчас Эду более осознательный, зрелый человек для своей роли.
Ну, роль у него тяжелая, будем говорить объективно, роль у него очень тяжелая, потому что ситуация, в которой оказался на данный момент Арсенал, она, ну, мягко говоря, не внушает оптимизма. А разговоры по поводу... Вокруг Арсенала сейчас главный такой хедлайн связан с Вилфредом Заха, которого они пытаются безуспешно купить. И ведь вся эта ситуация, она, наверное, и подчеркивает лишний раз то состояние, в которое... Вот, то, что Эду придется расхлебывать. Или, наоборот, стать частью этого карнавала абсурда.
Я не знаю, вопрос какой, готово ли руководство вообще поддерживать какие-то начинания Эду там, или главного тренера. Вот в чем вопрос. Если нет, то ему, в принципе, расхлебывать будет нечего. Он через время уйдет, точно так же, как и ушли люди, которые работали до этого, включая того же Свена
Мислинтата.
Вот этого Свена Мислинтата, потому что Арсенал вроде как перестраивал свою структуру на верхушке клуба, готовясь к уходу Арсена Венгера. Венгер ушел, и очень скоро ушли те люди, которые пришли тогда же. И сейчас началась новая перестройка. Просто они захотели изменить должность немножко. Там, по-моему, уже не будет должности главного скаута, будет технический директор, который будет там и скаутской, и, опять же, административной работой заниматься. Вот всем-всем, чем возможно. И они решили просто взять пример там с некоторых других клубов. Там, той же Барселоны, где там, по-моему, Эрик Абидаль занимает подобную должность. И решили взять кого-то, кто знает клуб, кто знает его традиции, выступал за этот клуб. Ну и взяли Эду. Может, Эду не кажется самым очевидным вариантом, но учитывая имеющийся у него опыт работы на подобных уже позициях, ну, в Бразилии.
Ну, на самом деле, ну, мы сейчас вернемся к ситуации к Вильфреду Заха. Я просто не могу понять, как эту ситуацию, насколько... Ну, давай так, для Эду это повышение при любых раскладах.
Ну, может, он больше будет на виду, но...
Ну, то есть, это, понимаешь, это вопрос в том, это роль свадебного генерала, потому что, опять-таки, ситуация Заха показывает, что, ну, вряд ли Эду в состоянии решать, ну, трансфер подобного толка, вообще воротить такими... принимать такие решения, воротить такими деньгами.
Нет, решение всегда будет принимать тот, кто выделяет деньги, есть высшее руководство, Эду не распоряжается деньгами. И если клуб не способен дать столько, сколько хочет Кристал Пэлас, естественно, Эду на эту ситуацию никак не повлияет. Эду может выбирать игроков, советовать игроков, там, может какие-то переговоры даже вести там, на уровне, ну не на финансовом уровне, а все остальное уже зависит от руководства клуба. Поэтому если Кристал Пэлас не будет отдавать футболиста за такие деньги, я думаю, что Эду здесь значения вообще никакого не будет иметь.
Все это печально, конечно, выглядит.
Ну, как... ходили же слухи о том, что у Арсенала нынешним летом они выделяют всего 40 миллионов на усиление состава.
Да, было такая
Потом
информация.
Были слухи, подозрения о том, что они сами распустили эти слухи. Знаешь, чтобы с них, может, больше денег никто не просил, не требовал. Но вообще, я думаю, это вполне может быть правдой. Если так задуматься, 40 миллионов своих средств, ну и плюс то, что мы там отобьем, возможно, на продаже каких-то футболистов. Была же вероятность продажи Азила там в Фенербахче, к примеру. Но в Фенербахче, судя по всему, нет денег платить ему такую зарплату. Ну или разгрузить зарплатную ведомость за счет ухода каких-то футболистов. Тогда они потратят больше денег на трансферы. Но Арсенал раньше не был самым расточительным клубом, а сейчас у них вот пример Тоттенхэма. Я думаю, они сидят как бы... Думаю, Тоттенхэм два трансферных окна не тратил вообще денег и вышел в финал Лиги Чемпионов. Почему мы должны что-то тратить лишнее? Соперничать с Манчестер Сити или с Ливерпулем мы не собираемся.
Это как ты видишь, вот много разговоров о том, что вот АПЛ деньгами всех забросали, а на самом деле мы видим ну, целый ряд команд, которые, да даже топ-команд, которые вот, наоборот только стригут от этого деньги, чем засыпают трансферный рынок.
Ну, Арсенал, да. Арсенал к этим
командам относится. Ну, так таким командам можно отнести. Ну, ладно, сейчас Челси даже можно отнести, ну, в какой-то степени в эту сюда же. Тоттенхэм, Ньюкасл.
Но все равно Тоттенхэм построил такой огромный стадион за такие деньги большие. Как бы все равно у них траты достаточно большие. И вот они подписали футболиста, который стоил там 60 с чем-то миллионов, на которого претендовали другие большие клубы. Я думаю, что все равно тратят деньги. Ну, наверное, на фоне того, сколько тратят испанцы нынешним летом, да. Ну, может, оно и к лучшему. Просто какие-то, наверное, определенные, знаешь, тенденции. Потому что там нужно было всем грандам усиливаться. Барселоне, Реалу, Атлетико. Всем нужно усиливаться, покупать новых футболистов. У англичан такой необходимости нет. Ну, а, по крайней мере, те, у кого эта необходимость есть, они тратить деньги не готовы, как Арсенал там, или Челси, допустим. Но Арсенал просто не хочет тратить деньги. Ну, такое у них но руководство.
Я понимаю. Я просто иду к тому, это просто странный тренд.
Я не скажу, что
для АПЛ.
Это тренд. Ну,
или, возможно, это про, ну, в контексте стереотипов, которые вокруг АПЛ витают, что вот ну, шейх-лига какая-то, я не знаю. Долларовая лига, я не знаю, фунтовая лига. Ну,
много тратили.
На самом деле это же ведь не так.
Ну, как
могут
сказать?
Могут где-то переплатить, но вот прям так, чтобы безумно раскидываться деньгами, как об этом говорят, ну...
Нет, но сейчас такой период, конкретно этим летом такой период. До этого ведь, ну сколько денег Манчестер Сити тратил в последние годы, Ливерпуль сколько денег тратил, ну и Манчестер Юнайтед сколько тратил денег, очень много. Просто сейчас такой период, и сложно им стало, наверное, футболистов заполучать. Может, с них требуют слишком много уже некоторые клубы, они задумываются, стоит ли платить такие суммы. Как вот Манчестер Юнайтед, к примеру, с Харри Магуайром, там уже до 80 миллионов дошел разговор. Арсенал, ну, Арсенал тут вообще подает просто всем пример. 40 и 40, сказали. Заха стоит 40. В их понимании. Нечего здесь.
Пожелаем Арсеналу всего самого наилучшего. Вот. Но это, скорее всего, самое лучшее, это успешная борьба в Лиге Чемпионов, или это уже даже тоже кажется чем-то за гранью?
Да нет, ну почему? Но если команда будет какая-то химия, если тренерские идеи сработают, как говорится, если конкуренты будут не на максимуме выступать, собственно. Понятно, что Арсенал просто немножко уступает в классе игроков. Немножечко уступает. Ах, хорошо, конечно, когда у тебя есть Абамиянг, у тебя есть Лаказет, но в целом на фоне других команд не очень. Плюс Арсенал потерял, бесплатно потерял Арона Рэмзи, еще одного из лучших футболистов, который ушел в Ювентус сейчас. И, в принципе, никаких попыток даже там заменить его никто не предпринимает.
Да, это странно, кстати.
Но им нужно разбавиться от Изила. Изила никто не хочет покупать, потому что у него он очень большие деньги покупает, получает в Арсенале.
Токсичный товарищ этот Изил. Ладно, идем дальше. Теперь о токсичных товарищах поговорим про Ман Юнайтед. Там продолжает, я не знаю, длится эта эпопея с продажей, не продажей. Ну, там две сразу эпопеи. Там и разговор про Лукаку, который, переход которого в Интер никак не могут организовать. И переход Погба, который вроде как уже намылился и дал ясно понять, что не хочет он играть за Ман Юнайтед. Хотя Ман Юнайтед вроде как этому слишком, ну, перечит, можно так. Исходя из риторики Оле Гуннера Сульшера, ну вот кажется, что есть там определенный конфликт между сторонами.
Ну, Сульшер, когда он говорит, что против Погба есть какая-то там предвзятость прессы, что она его подает в таком свете, в котором она его подает, что он конфликтный, требовательный слишком к клубу, он его начинает защищать, но это не значит, что он действительно так считает. Естественно, Погба сам заслуживает того, что он получает от прессы. А Сульшер здесь просто использует там те же методы, которые были у Фергюсона в свое время. Да? Ну, пытается оградить своих футболистов, пытается вот создать такую вот стену между ними. Все равно это наши, мы их должны защищать. Вот в таком духе.
Ну, там еще был такой момент, что Сульшер говорил, мы Ман Юнайтед, мы не продаем, мы лучших игроков, там, крутых игроков мы не продаем.
И он сказал, нет необходимости. Ну, то есть... Как он может такое говорить, если они продавали Бекхэма, они продавали Роналду?
Ну, там, так вот на этом, понимаешь, на этом был и заточен вот этот нарратив, что вот мы топ-клуб, и, следовательно, никаких... А топ-клубы мы лучших игроков не продают. Ну, это как бы из его слов. Понятное дело, что все топ-клубы продают лучших игроков, ну,
да.
Почти всех.
Да. Это просто слова. Это просто слова, потому что в Манчестер Юнайтед, я уверен, не против продать Поля Погба.
Ты думаешь, цену таким образом набивают?
Да я не думаю, что они набивают цену, они как-то смотрят и смотрят на ситуацию, как она будет развиваться. Проблема в том, что Погба как бы прямым текстом сказал, что ему нужен новый вызов. Этот Райола его тоже сказал, что Погба нужен новый вызов, и он хочет играть в другом месте. А предложений никаких нет. Ему сейчас приходится отправляться уже на тур и уже делать вид, что, мол, ничего такого не было. Уже начинают откатывать назад, что понимают, осталось там полтора месяца до конца работы трансферного окна, ему что-то не уйдет. Значит, нужно сохранять как-то лицо уже в этом клубе и, ну, менять немножко риторику. Ну, и Сульшер меняет риторику. Но, насколько я понимаю, ну, в Манчестер Юнайтед не против попрощаться с Полем Погба. Уже и до них дошло, что, в общем, он токсичный достаточно персонаж на большой зарплате.
Ну, опять-таки, тут же что же есть еще гонор по поводу цены.
Да, хотят продать его хорошо. Так он и уйдет за хорошие деньги все равно. За таких футболистов он еще не настолько дискредитировал себя. Знаешь, как Изил, к примеру, которого никто не хочет.
Ну, Изил просто на таком уровне токсичности. Он, во-первых, постарше, и он, в принципе, скатился уже, ну, я не знаю, последние года 2-3, наверное. Изил.
Да, но Погба еще можно продать хорошо. За Погба еще можно эти 100 миллионов получить. Но никто не хочет платить. Ювентус не хочет платить такие деньги сейчас. Барселона, он покупает Гризмана. Может, еще кого-то покупать.
Может, дисконт какой-то дать, я не знаю. Может, ну, если мы говорим о каком-то о токсичности игрока для раздевалки, для химии.
Не, ну, может, не настолько. Он прямо, знаешь, как когда Фергюсон выгонял Роя Кина, когда, ну, нужно, чтобы он ушел, потому что он все будет портить. Может, не настолько все в случае с Погба проблематично. Но в целом, ну, не против они избавиться. Ну, ждут предложений. Вот так я это вижу. Никто держаться за него не станет. Просто хотят хорошую сумму получить, отбить то, что потратили.
По крайней мере, в принципе, вот, кстати, это очень похоже на то, что происходит с Лукаку. Потому что вроде как нельзя сказать, что его тоже форсят прям на выход.
Его вообще не хотят никуда. Ну, как бы, ну, уйдет и уйдет.
Да, если... а вот за него вроде и не держится, но и пеньками не выгоняют под зад, потому что... Но при этом держит планку вот в эти 70 миллионов, или там сколько они установили, ну, да, для Интера, в то время как для Интера это, ну, слишком крутые деньги. Ну, так, Интер во всяком
сейчас...
случае, кажется, на данный момент.
Интер сейчас приходит с новым предложением. Они хотят... Таких денег у них нет. чтобы заплатить за одного игрока. Они хотят аренду двухгодичную и потом выкуп. Аренду там что-то по 10 миллионов за сезон. В таком духе. Может, Манчестер согласится на это. Но у Манчестера нет необходимости соглашаться. Тем более... Ну,
то нет замены?
Нет замены. Даже. Замены 100% нет. Ну, будут деньги, можно поискать замену. Хотя, не знаю, сложновато найти замену центрального нападающего еще одного. Такого серьезного какого-то. Ну, да, необходимости продавать большой у Манчестера на этот нет. Может, они просто, знаешь, какую-то милость проявят к игроку.
Да. Который играть там уже не хочет.
Ну, мол, отпустят его, но если он уже несчастлив, ну, если уже, ну, что уже поделать, ну, не будут держать его там в этом, в Манчестере, в заперти, пойдут уже ему на поводу и какие-то деньги получат у Интера. Посмотрим. Но в случае с Лукаку там как раз можно понять желание его уйти. Ну, то есть с Погба это все выглядит смешно, вот эти все новые вызовы ему необходим, чего он, когда он на полном серьезе сказал, что он провел свой лучший сезон сейчас, и после этого он может думать о новом вызове. Погба вообще, вот есть, по-моему, такие три футболиста в современном футболе, это Погба, Гризман и Неймар. Вот они вообще, они должны выступать в одной команде, вот эти вот, ну, паразиты, настоящие паразиты. Знаешь, это Гризман, который в марте подписывает контракты с Барселоной перед матчем с Ювентусом в Лиге Чемпионов. Этот Неймар, это вообще какой-то, это маргинал. Ну и Погба где-то между.
Ну, кстати, к чести Погба, он, во всяком случае, не устраивал забастовки, как это сделали сейчас Гризман и Неймар.
Да.
Это, ну, действительно, тут еще у человека есть какая-то, может, я не знаю, адекватность или, ну, у него, как, знаешь, это назвать.
У него какие-то полуэти, мол, хотелось бы новый вызов, он как-то даже громко не говорит о желании уйти. Ну, так вот, набрасывает, по чуть-чуть набрасывает. Но я думаю, что этим летом вопрос как бы в том, что никто не хочет его покупать, ни у кого нет денег. Ну, тратят на других футболистов. С Лукаку, да. Ну, Лукаку избегает конкуренции по жизни. Он избегает конкуренции по жизни.
В смысле? Что ты имеешь в виду?
Ну, он, вот он когда из Челси попросился уйти, когда появился Диего Коста, он не хотел конкурировать. Он хотел быть первым по-любому. Сейчас в Манчестере тоже похожая ситуация. Хотя сейчас он более зрелый футболист уже.
Так здесь конкуренции нет.
Так в том-то и дело, ну, понимаешь?
Ну, с кем? Ну, Рашфорд,
только
он,
Рашфорд.
Не центр, он даже не центр-форвард, да. Он не забивает. И,
но
Алексис, ну, это тоже смешно.
Только Рашфорд. И Сульшер ставит на Рашфорда. Он сразу пришел и начал ставить на Рашфорда, как на центрального нападающего, потому что Сульшер — это популист. Он знает, что болельщики Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Рашфорд был центральным нападающим, чтобы он забивал мячи, потому что это...
Свой пацан.
Да, свой пацан. Ну, понятно, что Лукаку там сдал в прошлом сезоне, но в итоге Лукаку все равно забил больше Рашфорда, даже на замену выходя до конца сезона. У него 12 голов, у Рашфорда 10 впервые в карьере. Хотя ему уже 22 года будет, и он играет столько лет на высоком уровне. И вот симпатии на стороне Рашфорда. Я тоже не понимаю, почему он должен бояться Рашфорда. Потому что он, ну, у него бэкграунд более результативный нападающий, чем Рашфорд.
Но он более одаренный даже. То есть у него как центр-форвард он сильнее почти во всем.
Ну да, но Рашфорд техничнее, понятное дело. Рашфорд может обыгрывать один в один. Собственно, ну, поэтому это, его это... и вингером, и, наверное, логичнее использовать. Потому что он так, умеет
тем
обыгрывать.
Тем более, что когда вингера адекватных в команде нет.
Ну, есть Марсиаль. Не, они все хорошие. Есть Марсиаль, есть Мата. Ну, Мата не Вингер.
Ну, Мата не Вингер. Ну, Алексис — это что же? Мимо денег.
Списанный, да. Ну, Лингард, да, и Рашфорд. Ну, они как бы есть. Но это лучше, чем у Арсенала, по крайней мере. Потому что у Арсенала есть и Вобби. И это топ-футболист у них уже. Главная звезда в атаке после Абамиянга. Или Казета. Вот. А у Лукаку есть неуверенность в себе, я уверен.
Ну и при этом есть еще Конте, который его хотел видеть еще ж очень давно. Ну, вернее, не давно, а когда он просил купить Лукаку. Мы же помним эту историю.
Ну, значит, Лукаку хочет доверия, он зависим от доверия тренера. И он видит, что Конте хотел его тогда, хочет его сейчас. Тем более у них один агент уже. Потому что Лукаку, кстати, послал этого Райолу какое-то время назад. И по слухам он его послал именно после истории с Манчестер Юнайтед. Потому что Лукаку сам был уверен, что он переходит в Челси. А Райола, ничего ему не говоря, за его спиной вел переговоры с Манчестер Юнайтед. Ну и потом как бы... Ну, он был не против в МЮ перейти, но все равно ситуация была такая, знаешь, что, короче, Райола зарабатывал деньги. Не...
Ну, понятно.
Вот, и агент у них один, и, ну, ему подходит, наверное, потому что Конте тоже такой тренер, контратакующий, это понятное дело, и такой нападающий, как Лукаку, ему подходит. Лукаку вообще на контратаках идеальный нападающий, потому что у него как бы есть и скорость какая-то, и мощь, когда он проходит игроков одного за одним.
Ну, видишь, у него еще потерял... Вот сожалению, у него потерялось... Вот, его, когда вот он просидел на скамейке последнюю часть, вторую часть сезона при Сульшере, по нему видно, что у него вот нет уверенности... Ну, нет уверенности в себе, а вместе с этим очень сильно у него падение, вот это вот дно, я не знаю, как это называть. То есть у него есть большие проблемы даже с приемом мяча на таком уровне. Это... И это видно, что он, он не то, что там не забивает, или там не обостряет, или там не создает моменты. У него банально идет брак технический.
Ты же заметил, что у него появились проблемы с лишним весом в последний год. И я думаю, что это тоже связано частично, какая-то потеря координации. Я не знаю.
Возможно, как раз с этим и связано.
А неуверенность? Ну, так я думаю, она у него была всегда абсолютно, потому что Лукаку, как там все рассказывали, человек, который смотрит по 8, по 9 матчей в туре премьер-лиги, чтобы все изучить, это все исходит от его неуверенности в себе. Потому что, ну ты посмотри на Лукаку, он не выглядит как футболист. Ну, то есть он же как бы это осознает. Он осознает, что он, ну, нелепо смотрится, да, на фоне некоторых футболистов маленьких, которые сейчас особенно в моде, в больших командах, да. И, естественно, у него есть какая-то неуверенность в себе, ему нужно постоянно это компенсировать голами. И когда этого нет, он попадает вот в какие-то такие затяжные кризисы. Или вспомнить за сезон до этого, когда Лукаку тоже не забивал какое-то время, его все критиковали, а потом он начал забивать и не праздновал эти голы.
Вот это при Мауриньо было.
Да, вот и он не праздновал эти голы, как будто бы показывал, что ему еще нужно работать. Вот он зависим от мнения окружающих очень сильно, ну, мне так кажется. И нуждается в доверии, поэтому Конте. А Конте за ним бегает, естественно.
Ну, для Конте, у Конте тоже странный фетиш, хотя, конечно, после Мараты там, наверное, тоже травмы свои остались.
Форвардов мало сильных, центральных нападающих таких. Если он хочет центрального нападающего сильного, то Лукаку и подходит. Он же не купит Кейна, к примеру. Лукаку реально купить. Ну, по крайней мере, желание игрока есть.
Последняя новость, связанная с Man United. На днях вышла информация, что клуб заинтересован в услугах Марио Лемина из Саутгемптона.
Замена Погба?
Я так и не понял. Это или Фреду, или Погба, или ну, это одно дело. Второе дело, почему Лемина? Естественно, чувак не обделен талантом. У него есть ряд, прям, можно сказать, ряд крутых матчей за Саутгемптон. Но, блин.
Ты видишь, что МЮ сейчас, во-первых, ориентируется очень на английских игроков.
Да.
И, по-моему, на игроков, которые выступали в премьер-лиге, у которых опыт игры в премьер-лиге. Они даже лонгстафа пытаются подписать на лонгстаф.
Это вообще жесть, да.
Полтора матча сыграл.
Так, и мне нравится, там еще и Ньюкасл вроде чуть ли 30 миллионов, и не подходите, знаешь.
Да, вот, наверное, с этим все связано. Они хотят брать футболистов с опытом игры в премьер-лиге. Может, даже тот же Фред их разочаровал настолько, когда ты берешь какого-то непонятного чудака.
Он не адаптирован.
Да, ты его видел в матчах Лиги Чемпионов. Они все его видели. Они что, смотрели чемпионат Украины? Ну, я сомневаюсь.
Как он на жопе ездил в борьбе с Шепелевым.
Да, может, они хотят как-то надежнее брать. Это, помнишь, был период в Ливерпуле, когда Комоли пришел и Кенни Далглиш. И они тогда
брали англичан-то,
ну, да, но они тоже брали звезд премьер-лиги, вот средних клубов.
Ну да.
Когда они взяли Даунинга, ну, Хендерсона, Кэрролла, Чарли Адам, Беллами тоже появился тогда снова. И вот это тоже мне что-то напоминает. И Сульшер тоже такой человек из прошлого клуба. Им хочется, вот они решили, что, может быть, нужно побольше своих парней.
Ну, просто забавно, что если клуб уровня Man United смотрит на игрока... Не просто там, ну ладно, когда разбирали Саутгемптон до этого, там вот люди как-то сверкали, набивали стоимость, но Лемина при всех своих талантах, ну очень блеклый персонаж. Там же ведь вообще постоянности нету, там за одной хорошей игрой, ну там две невзрачные, а третья вообще на скамейку сядет. И сказать, что вот этот человек должен добавить качество?
Не знаю, я тоже в этом сомневаюсь очень сильно. Тоже сомневаюсь.
Лонгстаф туда же, ну это вообще откуда взять? Ну,
это на перспективу, понимаешь, это на перспективу. Вдруг потом заберут другие, Манчестер Сити придет или Ливерпуль придет, а пока он еще никому не нужен, мы заберем.
Ну такая крайность, просто раньше обвиняли Man United в том, что слишком пафосные трансферы, пафосные игроки, а здесь как-то вернулись вообще в другую крайность и берут людей из ниоткуда.
Ну пока
это
еще
это даже не на вырост, то есть, ну или даже ладно, на, ну Лемина, я не знаю, Лемина это 26 или 27 лет ему сейчас. Вроде. Ну, то есть он в прайме, грубо говоря.
Ну, такой себе у него прайм.
Ну, сомнительный, да. Вот тоже в Ювентусе не заиграл, в Саутгемптоне тоже так временами выстреливает, и я отсюда... Странно, очень странно.
Ну, желание подписывать англичан я понимаю, потому что эту токсичность они осознают и хотят...
В смысле токсичность?
Ну, токсичность — это Погба, Марсиаля, Санчеса, вот эти.
Мы не расисты, поэтому...
Нет, так Ван Бисака тоже как бы не саксон какой-то там. Но они хотят брать, ну, наверное, футболистов, для которых это что-то значит, своих парней.
Бойцовский дух.
Да, это можно понять.
Раздевалку. Ой, ладно, пройдемся в целом по новостям по премьер-лиге. Из горячего сегодня вышла новость, что... О, пришло таки к подтверждению час 50 минут назад, что новым главным тренером Ньюкасла станет Стив Брюс.
Это официально?
Еще не официально, но вот по последней информации это почти решенный вопрос уже.
Ну, хоть какие-то хорошие новости сегодня.
Стив Брюс, надо же отметить, что ну, он же возглавлял или возглавлял, я не знаю, как правильно даже сказать.
Возглавлял?
Возглавлял или возглавляет Шеффилд Уэнсдей?
Ну, пока еще возглавляет.
Возглавляет, вот.
Я думал, ты хочешь сказать, что он возглавлял Сандерленд раньше.
Нет, это понятно. В Сандерленде там эпичная часть его карьеры тренерской прошла. Вот. Ну, такое назначение довольно, ну, довольно странное. Да, очень напоминает, кстати, чем-то Стива Макларена.
Не, ну,
из той оперы.
Брюс все-таки не терпила. Ну, как бы Макларена ж какая особенность была? То, что он терпила. Ну, его берут для этой работы, потому что с ним работать просто. Он себе там тренирует что-то, а мы там будем заниматься трансферной политикой, решать вопросы. Стив Брюс все-таки не такой тренер. И у Брюса интересно уже биография, если это правда будет, то у него получается и Сандерленд, и Ньюкасл, и Астон Вилла, и Бирмингем. В карьере, ну, это значит, что хороший тренер. А даже принципиальные соперники понимают, что ну, качество важнее этой клубной принадлежности. Ну, в Сандерленде к нему, несмотря на то, что там первый период был успешный очень, к нему всегда относились какой-то прохладой, дожидались неудачи, именно потому, что он вырос в Ньюкасле. И Стив Брюс болельщик Ньюкасла с детства, поэтому он и ухватился за эту возможность. Мы знаем, что Сэм Аллардайс отказался, потому что сразу вышли на связь с ним. И это, кстати, было бы отличное решение.
Ну, во всяком случае, ну да, логично.
Это логично.
Последовательно.
Брюс, ну это тоже, наверное, не самое нелогичное решение. В принципе, потому что я прочитал, Майк Эшли большой поклонник Стива Брюса.
Да, они прям созданы
для его творчества. Его творчество. Но, во-вторых, ну какая задача стоит перед Ньюкаслом? Не вылететь.
Ну, очевидно.
Без разницы, в какой футбол играть, без разницы, какое конкретное место занять. Не, ну чем выше, тем лучше, чем больше прибыль. Ну, главное не вылетать. Ну и, наверное, не сильно хотят тратить деньги. Ну вот и берут тренера, у которого есть большой опыт на этом уровне, у которого, в принципе...
И у которого, главное, есть желание.
Есть желание, да, и как бы резюме у него неплохое, в общем-то.
Ну, то есть это не паразитическое такое решение, как бы это было в случае с Раньери, например, или Кузена
это,
Мави.
Да, это было бы намного более странно. Я думаю, что в нынешней ситуации Ньюкасла в любом случае лучше брать такого тренера, который привык к работе с претендентами на вылет, и который привык к работе в премьер-лиге вообще. Хорошо знает английский футбол. Опять же, Брюс последний сезон работал в чемпионшипе, он работал в Астон Вилле, сейчас он работал в Шеффилд Уэнсдей. И возможно, эти знания ему помогут, там, знаешь, недорого подписать каких-то футболистов для Ньюкасла, может быть, из Трясины. То есть, ну, полезно. Ну, что Грант может подписать? Ну, тут, наверное, в этом логика есть. Как оно выйдет, не знаю. Это приблизительно так же, как и Гарри Монк, если была бы только ну, более возрастная версия Гарри Монка. Ну, приятно будет видеть Стива Брюса в деле. Так как
однозначно.
Увидеть, да. Школьного друга встретить. Знаешь, ну, знакомые лица. Знакомые лица — это всегда приятно.
Пройдемся дальше еще по новостям из АПЛ. Последние. Вот после продажи Арнаутовича Вест Хэм хочет взять в аренду Гонсало Игуаина. В аренду с правом выкупа. Ну, это как-то в стиле Вест Хэма, кстати, вот такие вот решения нестандартные.
Ну да, и они так подписывали. Не то чтобы сбитых летчиков, тот же Чичарита играет в Вестхэме, попадает. Это тоже Арнаутович, то есть футболисты, которые вроде бы уже не могут играть на топ-уровне, но для них вполне сгодятся. Ну, не знаю насчет Игуаина. Тоже явно проблемы у него с физической подготовкой в последний год. Потому что он бежать не мог даже в Челси нормально.
Ну, да.
Если он приведет себя в порядок, то, может, это и неплохое решение. Но я, если честно, сомневаюсь. Вот Эвертон Диего Коста — это интереснее, наверное.
Эвертон Диего... Да.
У Эвертона, очевидно, есть проблема с забивным нападающим, почему приходилось часто...
Сигурдсон, Коста.
Да, приходилось часто Ришарлисона использовать в центре атаки, потому что Калверт-Льюин как-то при всех талантах не слишком результативен. Ну, забивать особо некому. А Диего, ну, Диего Коста очень непредсказуемый парень. Просто никто не знает, в каком настроении он будет там, в ближайший год. Захочет он играть или не захочет он играть?
Ну, это, наверное, вопрос скорее цены. Потому что есть понятие там оправданный риск, да, calculate риск, как они говорят. Mm-hmm. И ну, действительно, швырять деньгами.
Но они могут тоже в аренду его взять, ну, зарплату платить большую, наверное.
Ну вот, вот, к сожалению, вот видишь то, что вот, вот у Эвертона деньги есть, а список людей, которых они реально могут купить в усиление на топ-уровне, видишь, это вот то, что отличает статус.
Да, нужно воспитывать своих парней, оттягивать, давать им шанс. Вот. Чем может и займется Стив Брюс в Ньюкасле? Жалко Шеффилд Уэнсдей. У них были непростые времена с этим Йосом Лухукаем. Они уже ждали, когда его вытравят. Потом пришел Стив Брюс, команда заиграла, у них уже оптимизм перед следующим сезоном. И тут на тебе, да. И это при том, что Шеффилд Юнайтед порхает там. Думаю, тяжелая жизнь сейчас у болельщиков Wednesday.
Ну, из последнего, в принципе, наверное, это вот самое, самое горячее, самое топовое мы уже обсудили. Нашлась собака Даниэля Старриджа за дикий выкуп.
Слава богу.
Вот. Что здесь еще?
Ну, если ты видел фотографию собаки...
Да, фотография собаки, она там многозначительно намекает, что, что действительно стоило, стоило поискать.
Да,
стоило. Убить пару часов на поиски божьей твари.
Понравилось, конечно, что дом в Лос-Анджелесе. Вот это вот нравится. В его доме в Лос-Анджелесе. В принципе, ему в Англии жить не обязательно уже последние годы было. На отдельные матчи слетать.
Говорили, что его там Брэндон Роджерс хотел.
Ага.
Ну, это еще было
там
по ходу прошлого
сезона.
Но там бежать нужно, это немножко не подходит.
Угу.
Так, ладно тогда. Наверное, на этом закончим наш подкаст. Возможно, на в течение следующей недели у нас будет гораздо больше поводов поговорить о чем-то интересном, а не смотреть на вот эти мучения МЮ и Арсенала с продажей своих токсичных активов. Ладно, Дмитрий Липский, Иван Громиков, это Спортхаб. Подписывайтесь на нас в соцсетях, на Патреоне и услышимся.
Пока.